одновременно лекция, если что-то вам не очень понятно, то поднимайте руку, спрашивайте, потому что я могу пропускать какие-то для меня само собой разумеющиеся вещи, как-то или какую-то логическую связь не простраивать, поэтому вполне нормально спрашивать, останавливать. Я попробую ответить на вопрос. Если получится, то хорошо. Я думаю, хотел эту лекцию читать либо эту, либо следующую тоже, в зависимости от того, что успеем, про теорию поля и телесность. Вот, поэтому для по мне это достаточно сложный материал. Сама теория поля достаточно сложна в понимании, потому что она вроде бы очень просто определяется, с одной стороны, а с другой стороны, когда вот ее достаточно сложно начать применять, потому что она слишком вроде простая и слишком заумная одновременно. И непонятно, как ее включать. Поэтому я и хотел ее попробовать немножко так как-то расшифровать, понять. А для этого, вначале скажу чуть-чуть про теорию поля, потом, что, как ее понимали Курт Левин, и, может быть, другие авторы. А потом уже попробую тут что-то в нее добавить. То есть, скорее, вот такой план. Может быть, это удастся сделать в одну лекцию, может быть, в две. Первая идея — это то, что, смотрите, я обычно читаю лекции, как-то в таком режиме не последовательной логики, а скорее базовой логики. То есть я набрасываю несколько идей, которые потом хорошо бы как-то самостоятельно их связать, поскольку, очень сложно мне понять, с чего нужно описывать эту ситуацию. И поэтому я описываю то, чем мне удобно, а вам остается потом это как-то связать в общую картину. То есть, скорее, я беру какой-то пазл, его описываю, потом следующий пазл, и получается такая некоторая картина. Поэтому меня бывает сложно понять сразу. В силу как раз того, что я так излагаю. Вот. Шишки, может, без него?
С ним.
С ним лучше?
Да, прокатит.
Не прокатит? Черт. Вот. Смотрите, значит, одна из идей на сегодня, то, что теория поля, она позволяет описывать феноменологическое пространство у человека. То есть это наборы его каких-то предпочтений, видений, ситуации, среды, себя. Это феноменологическое описание. То есть это некоторый набор феноменов. Это такой первый подход. А второй подход, который... наверное, развивается из того, как это описывается, и на сленге сейчас называется поле навеяло или поле как-то отреагировало. То есть это описание некоторой правды актуальной ситуации и то, что в ней происходит, а не феноменологического пространства. То есть и важно вот эти два способа описания различать. То есть есть некоторый способ изучать фенологию клиента или собственную фенологию, то есть то, каким образом я сейчас воспринимаю окружающее пространство. И это мой набор феноменов восприятия, феноменов мышления, феноменов памяти, и то, каким образом я организую то, что назвал Левин, жизненное пространство. Вот я то, каким-то образом его создаю у себя в голове. И это можно вполне как-то корректировать, потому что есть мои особенности восприятия, есть мои особенности мышления, обработки информации, точки внимания, зоны внимания, телесных реакций на ситуацию. Исходя из этого, я буду либо фиксировать, либо избегать, либо изучать дальше. И это мой набор феноменов. И дальше есть возможность изучать ситуацию, как она есть, как некоторую совместную реальность, в которой я являюсь одной из частей. То есть я и мое окружение. Вот в данной ситуации я сейчас читаю лекцию, есть я, и есть вы, которые прямо сейчас на меня влияете, а я влияю на вас. И это взаимный процесс, и это то, что происходит прямо сейчас. И здесь много очень неопределенности и много того, чего существует в данный момент времени и меняется в данный момент времени. И вот как раз вот прямо анализ актуальной ситуации тоже можно изучать с помощью теории поля или концепции поля. Потому что вот важно понимать, откуда я начинаю смотреть на ситуацию. То есть из какой модели я ее вижу. Потому что модель будет задавать те рамки, в которых я буду на что-то обращать внимание больше, меньше, на чем-то фиксироваться дольше. Например, откуда я рассматриваю там, ситуацию клиента как терапевт или как супервизор? Откуда я ее рассматриваю? Я могу рассматривать, например, ситуацию из его прошлого. То есть его настоящее полностью детерминировано его прошлым, и он постоянно отрабатывает все свои какие-то прошлые неудачи, отношения с родителями, с мамой, с папой, там, конструкционный комплекс или что-то еще. Или же, например, из незавершенных действий. Найдите 10 отличий. То есть поведение человека будет организовываться его незавершенными какими-то паттернами, ситуациями и прочим. Можно и так рассматривать. Вполне часто работает. Можно рассматривать из инстинктов, стараясь понять, что это такое. Или можно рассматривать как функционирование и как проявление и функции. Тоже найдите 10 отличий. То есть важно, откуда я начинаю рассматривать ситуацию. Из прошлого, из настоящего, из каких-то телесных состояний. Откуда я смотрю на ситуацию большую часть времени? Что я вот из какого места я смотрю? Через кого я рассматриваю? Как через кого я рассматриваю? Ну, например, ситуацию клиента я могу рассматривать как наблюдатель, который видит, как клиент организует свою жизнь. Или я рассматриваю ситуацию клиента глазами клиента. Пытаюсь рассмотреть через него. И тогда, соответственно, попадаю в ограничения, которые мне дает клиент. Или я рассматриваю ситуацию с точки зрения кого-то сверхправильного человека или супервизора. Это же одно и то же. Обычно бывает. Вот. Откуда я, собственно говоря, начинаю на это смотреть? От кого? Или я начинаю рассматривать это из self? Ну, тогда возникает вопрос, self это кто? Вот вообще self имеет разновидность кто? Или это что?
Чей?
Вот это может быть чей, правда. Но там же идея то, что я равняюсь селфу и функционирую на контакте границ. Но селф это кто? Ну, такой простой вопрос. Или через что я рассматриваю? Я рассматриваю через, например, через снятие напряжения. Ну, основная моя задача, там, какие-то обнаружить напряжения и попробовать их разрядить, снять. Или я рассматриваю через потребности. То есть основная задача тогда мне обнаружить наиболее точно назвать потребность и наиболее оптимальным способом ее удовлетворить. Или я рассматриваю через отношения. Это будут разные способы видеть ситуацию и видеть себя в ситуации. Ну вот, то есть очень важно понимать, из какой модели я смотрю. То есть модель будет задавать те параметры, как я буду изучать, видеть ситуацию либо сам, как клиент, потому что вполне нормально своего клиентского опыта как-то себя поддерживать и видеть ситуацию, да, дорабатывать, или как терапевт, или как супервизор. Еще что мне нравится в теории поля, что она достаточно сложная. И в этом смысле психика явление сложное. И у психики поэтому есть много простых, ясных, удобных для понимания, неправильных объяснений. Вот это такая закономерность. Чем сложнее явление, тем больше желания сделать для него какое-то простое, удобоваримое, быстрое, какой-то фастфуд такой, чтобы быстро все объяснить. моей точки зрения, психика очень сложное явление, не имеет простого объяснения. Поэтому есть много теорий личности, есть много всяких описаний, есть много терапий. И это связано с тем, что психика сложное явление. Ее упрощать не имеет смысла. Можно просто соглашаться с ее сложностью и пытаться найти достаточно сложную модель, которая бы ее описывала. Но сложная модель будет сложно понять. Это засада. Ну что делать? Следующее, то, что мне хотелось бы сказать, что мне не кажется на сегодняшний день идея удовлетворения потребностей хорошей идеей. Достаточно абсолютно описывающей все. Потребности, конечно, прекрасные. Они есть. Их достаточно много, но они вроде бы не полностью описывают мою жизнь. То есть практически не сильно описывают всю мою жизнь. И хорошо бы в эту концепцию ввести еще идею, может быть, не контакта, а отношений. То есть много чего я буду делать не из потребностей, а для отношений. Вы мне можете, конечно, возразить, что есть там и такая потребность, как потребность принадлежности, и через это такая потребность будет как-то реализовываться. По отношению и потребность принадлежности — это не одно и то же. Поэтому теория поля, как я на сегодняшний день ее понимаю, она существует из включенной в нее идеи отношений. То есть идея о том, что поле связано между собой различными связями. И это будут отношения, 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 это разные события, влияние, коннект и контакт. Это как раз то, что связывает поле в одно целое. Я потом расшифрую немножко все эти понятия поподробнее. У вас глаза потихонечку становятся удивленными. Это хорошо. Потому что как раз то, что вот из терапии приходит больше всего, на сегодняшний день удовлетворить свои потребности — это не такая уж большая задача. Организовать отношения так, чтобы в них было хорошо, и организовать себе, создать, участвовать в каком-то хорошем окружении, достойном окружении, хорошем окружении — это уже другой уровень задач. И это то, что достаточно сложно. И с отношениями сложно, их создавать, удерживать, переживать их разрушение, и создавать то окружение, в котором хотелось бы быть. Это тоже такая вполне специфическая сложная задача. Например, хорошо находиться в профессиональном сообществе мне. Это мое какое-то такое хорошее окружение. Мне в нем хорошо. Но я точно его совершенно каким-то образом создаю, поддерживаю, развиваюсь и принадлежу ему. В каких-то ярких местах просто не участвую, потому что это мне там не нравится. Я выхожу из этого окружения. То есть вообще такая задача, как создавать свое окружение, поддерживать своих друзей, знакомых, коллег и прочее, это такая вполне специальное действие. И когда там у него можно вкладываться и вкладываться так, и из него черпать и черпать. Соответственно, если переходить дальше, немножко уже чуть развил теорию поля или концепцию поля, развил идею связи, то есть то, за счет чего она организуется. То есть это как раз влияние, отношения, контакт. Собственно говоря, из чего она состоит, из каких, можно сказать, элементов. В чем структура? Это среда. Например, почему мы... это то, что нас окружает, среда. Почему мы так настаивали на том, чтобы вы все приехали сюда и жили здесь? Для того, чтобы вы поменяли среду. То есть из одной среды вы переезжаете в среду другую. И хорошо, чтобы эта среда вам нравилась. То есть чтобы здесь было более-менее уютно, более-менее удобно и так далее. То есть это другая среда. И среда вашего дома, ваша привычная улица, вашего подъезда, ваши привычные остановки. Это среда ваша. Вы переезжаете в другую среду, сюда, вы меняете среду. И уже за счет этого начинает меняться то поле, в котором вы находитесь. Точнее, то поле, невозможно находиться в поле. Можно быть только частью поля. Первая — это среда. Об этом как раз, ну, в принципе, Курт Левин про это говорил. Первая его идея была про это название. Вторая — это то, что постоянно есть ситуация. Вот есть окружающая среда, и постоянно есть ситуация. Сейчас ситуация лекции, в которой вы слушаете, я что-то говорю. Вы стараетесь понять, я стараюсь объяснить. И это та ситуация, которая есть сейчас. Это там, где происходят изменения. Какое-либо действие. Но, скорее всего, действие, не обязательно изменение, но сложно совершить действие, не изменившись. Но, тем не менее, при некотором навыке это можно достичь. То есть, я описал некоторую ситуацию. Следующий уровень — это следующая структура — это окружение. Это другие люди. То есть те люди, которые для вас являются значимыми и на кого вы ориентируетесь. То есть тот, кто на вас влияет. Это ваше окружение. Соответственно, у вас появляются в окружении новые люди в виде терапевтической группы. Два вещи. Весь интенсив — это одна большая группа, и в каком-то смысле влияние будет каждого на каждого. Но есть просто будет окружение, когда кто-то будет влиять больше. Это терапевтическая группа, это клиент-терапевт-супервизор, и там, да, собственно говоря, это то окружение, которое у вас есть сейчас. Кто-то приехал с семьей. Это тоже его зона, это его окружение. И тоже там много влияния. Вот. И, соответственно, тогда поле получается, как структурная часть, это среда, ситуация, окружение и сам человек, сам организм, относительно которого можно рассматривать это поле. И его тоже хорошо бы еще там рассмотреть, как, например, человека рассматривать с позиции его идентичности, его актуального состояния и тех отношений, в которых он существует. И получается, у нас в структурных элементах есть среда, ситуация, окружение и человек. И то, те связи, с которыми они те связи, которые есть, это контакт, отношения и влияние. Это немножко разные события. Как вам начало? Нормально?
Заходит.
Что?
Заходит?
Заходит? Хорошо. Угу. Теперь я чуть-чуть сделаю такой исторический небольшой обзор, о чем говорил, собственно говоря, Курт Левин, потому что, мне кажется, хорошо бы все-таки знать те, кто были создали. Опа-на. Ага. Это... Да, это ситуация. Вот когда она меняется. Раз свет мигнул, и как все на внутри ёкнуло, да?
Лев, а можно повторить? Вот, да. Когда вы говорили про я, допустим, часть вот этого, да. Вы сказали идентичность, состояние, и третье, что...
Отношения.
Спасибо. Угу.
Потому что вот как раз какие отношения я создаю, это в каких участвую, это такая важная часть. То есть я создаю это. У меня есть отношение я и есть отношение е. То есть отношение е будет к среде. Вряд ли у среды есть ко мне отношение. И поэтому у нас не будет отношений.
Получается, отношение е — это в одну сторону, отношение я — это в две стороны.
Это создание отношений. То есть отношение от одного человека к другому человеку создает отношение я. То есть я могу как-то относиться к дереву со всей своей силой, всего духа своего. Ну, как-то ни разу не встречал отношения к себе от дерева. Поэтому у меня не возникали отношения с деревом до сих пор. Но, может быть, с завтрашнего дня уже что-то изменится. Хорошо. Что было давно, почти 100 лет назад. Курт Левин, такой прекрасный теоретик и практик, создал некоторую теорию поля для того, чтобы описывать фенологическое пространство, как раз жизненное пространство клиента. Может быть, синтезируя у себя идеи, которые бродили тогда в обществе, а это как раз идея физики, о том, что есть объекты и есть влияние этих объектов на окружающий мир, и это влияние не всегда легко читается, и это называется поле. Электромагнитное поле, гравитационное поле там, и так далее. И поскольку прекрасный Эйнштейн там как раз это задвинул, теорию всего, теорию всего не задвинул, ладно. Это сейчас пытаются, теорию относительности. Вот, и идея полей, когда была прям, ну, очень такой яркой. Вот, это первое. А второе, такое прекрасное направление психотерапии, как психоанализ, избыточно фокусировалось только на человеке. То есть, и было некоторое исключение влияния среды и ситуации на человека, на его, на пациента. Для этого предлагалось даже психоаналитику быть достаточно нейтральным, чтобы никаким образом не влиять. Для того, чтобы как раз прошлое максимально эффективно поднималось и переносы все активировались. И тогда возникает, тогда Курт Левин делает следующий шаг, что вообще-то совершенно очевидный, что то, где человек находится, на него влияет. Он влияет на это. И получается, что поведение человека в данной ситуации зависит от его состояния, от самого человека, и от той ситуации, в которой он находится. Такая вполне совершенно нормальная идея. Хотите повлиять на человека, можете влиять на него самого. Хотите, или если получается повлиять на него самого, создайте ему другую ситуацию, другую среду. И с ним обязательно что-то произойдет, неминуемо. Потому что его поведение является интегралом от его состояния, его самого и того, где он находится. Это очень такая понятная идея. Дальше там Курт Левин увидел идею квазипотребностей, как те внутренние силы, которые не являются потребностями, но влияют точно так же, как потребности. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, что он просто назвал таким квазипотребности желание. Гораздо проще можно назвать. Ну, чего к слову потребности так сильно надо прям приставать? Ну, потребности, хорошо. А просто мне кажется, что слово потребность, оно такой весомость такую придает моему любому крохотному желанию. Прямо все, теперь отказаться невозможно. Если это моя потребность, то теперь должен обязательно ее реализовать. А желание, ну, что-то как-то оно вес особо не имеет. Ну, что-то хочу, перехочу, что там, желание своим приходишь. А вот с потребностью это, да, это серьезно, это надолго. Вот. Следующая идея была хорошая, это валентности. Это что то, что меня окружает, имеет притягательную силу, нейтральную и отвратительную. Но я хотел бы от этого избавиться, это сохранить. Ну и как-то, в общем, еще пока не разобрался, что с этим делать. Вообще никак нет. Ну как-то нейтральная. Дальше была дополнена идея Левина доступностью искомых объектов желаний в зоне доступности, в наличности, можно ли как-то добыть или достать. Вот. И до идеи значимости. Опять же, это развитие идеи валентности. Если, ну, вроде бы значимый, незначимый, может быть, эмоционально значимый, рационально незначимый. Может быть, на что-то я реагирую вполне эмоционально или там рационально. А запах я это вообще не переношу на дух. То есть получается телесная значимость отрицательная, эмоциональная значимость нулевая, рациональная весьма значимая. И что теперь делать? Ну, расщепить на три части. И перестать чувствовать тело. Это оптимально. Взять и не чувствовать ничего. Начать думать про все. Следующая хорошая, мне очень нравится эта идея, это как раз Левин ввел идею полевое поведение и произвольное поведение. Полевое поведение тогда, когда то, где находится человек, и то, как он воспринимает предметы и их свойства, он так их использует. Вот свойства задают способ взаимодействовать с предметом. То есть есть колокольчик. Надо в него обязательно позвонить. Есть человек рядом, нужно с ним обязательно поговорить. Есть у меня какая-то злость, нужно сразу же ее кому-то разместить. Тоже вообще, в принципе, так как-то вот, полевое поведение в этом смысле, оно, поскольку я являюсь частью поля, то, что происходит во мне, я начинаю это сразу реализовывать. Полевое поведение. А произвольное поведение, только, опять же, я уже так немножко добавляю своего в это понимание. Это тогда, когда я вначале ориентируюсь. что вокруг, что со мной, что с другим человеком. И вот как составляю некоторый синтез из того, из тех импульсов, которые приходят из разных систем. То есть мои внутренние, из внешних, из отношений, из контакта. И дальше уже могу совершить действие. То есть пытаюсь быть произвольное. То есть между стимулом и реакцией есть какой-то промежуток. Я какое-то время проектировался в стимуле, в предполагаемой реакции. Да-да.
Я помогу так сказать, что любое поведение, оно тогда не там, часто детское или неосознанное.
Вот оно неосознанное. Если ребенку не давать время на ориентировку, то будет детское. То есть если как-то сразу предлагать оптимальный способ, потому что родителям чаще всего некогда ждать, когда ребенок сориентируется, как ему застегивать эту пуговицу. И влезает ли эта пуговица в эту петельку, а если влезает в эту, то в эту влезет. Даже высокоорганизованная интеллектуальная деятельность, завязанная с шнурков, процесс вообще на полчаса. Кто в здравом состоянии сегодня готов полчаса завязывать шнурки? Несколько раз, разные способы. Это же очень интересно. Поэтому я нашел кумовку без шнурков. Ага. И следующая идея, то, которая она закладывается как раз в теорию поля, это то, что не сколько разрядка напряжения, вот идея не то, чтобы возникла некоторая потребность или некоторое напряжение, или инстинкт начал биться в стены головы в разные стороны, а вот о том, что есть некоторый спектр напряжений, и идея создания нового баланса этих напряжений. Не сбрасывать напряжение, а создавать баланс нового уровня. Суть по вашим напряженным лицам вы думаете. Вот сейчас вы создаете некоторый новый баланс. То есть у вас возникло напряжение от вопроса, вы пытаетесь на него ответить. И перераспределить то напряжение, которое есть. Это, ага, домашнее.
Правильно я поняла, что вот это вот создание баланса нового уровня включает в себя осознание, что вот у меня есть набор потребностей в том числе.
Конечно.
И я выстраиваю приоритизацию их решения в данный конкретный момент.
Да. То есть я вот представил вопрос, как, исходя из чего я создаю приоритизацию, на основе чего я опираюсь. Там, например, на свои телесные реакции, они какие-то вот там известные или новые. Я опираюсь ли на свою память, исходя из памяти я это все создаю. Или исходя из отношений. Или исходя из тех же потребностей. То есть вообще-то откуда взять, там, где есть зона напряжения, сейчас перечислят зону напряжения, или зоны энергии. Потому что как будто в слове напряжение есть обязательная предрасположенность ее обязательно разрядить. А это зона энергии, зона возбуждения. Я могу ее перераспределять. Ведь спокойное состояние, оно достаточно энергоресурсное. Просто эта энергия не проявлена. А так-то спокойный человек гораздо более энергичен, чем возбужденный. То есть он может гораздо свободнее направлять эту энергию в разные стороны. А возбужденный, как правило, он... особенно под возбуждением, например, там, страха, в общем, весьма упрощенно смотрит на ситуацию. Где есть опасность, где есть выход. И хватит ли мне сил добежать до выхода. Вполне, да, энергия направлена в этом. Но хорошо бы остановиться, например, смотреть, что опасность уже давно не опасность. Смотрю на нее там, детскими глазами. А выход совсем не выход, а привычный входа-выход. Я, то есть выйду из одной ситуации, попаду в другую, и дальше это будет повторение, цикл. Вот, и вообще-то мне хватает сейчас ресурсов и сил для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Но я почему-то эти ресурсы и силы не использую. Например. И тогда как раз будет перераспределение напряжения. То есть я вообще-то то напряжение, которое было локально на одном месте, я его распределяю по ситуации прогноза, по ситуации, по восприятию ситуации. Вот. Дальше тот вопрос, который Питер Левин не ответил, не Питер Курт, конечно, лично я путаю. Например, и для меня до сих пор нет ответа такого внятного. где проходит граница поля. Ну, то есть, например, если даже я использую, рассматриваю физиологическое поле, вот где его граница проходит? Где оно заканчивается? Вот где? Куда я не посмотрю, куда я не брошу внимание, там поле, ну, то есть, по моим своим вниманием, я его и туда и расширяю. То есть он тогда. Я могу вместо восприятия задействовать представление. Это же тоже феномен моего жизненного пространства. Тогда получается, что в этом смысле, если так рассуждать, то фенологическое поле бесконечно.
Так же, как гравитационное.
Нет, безгранично, но не бесконечно.
Да, безгранично. А бесконечно, безгранично, бесконечно.
Конечность,
но безграничная. У нее конечность не нашли, простите.
Да, просто мы не можем точно сказать.
Нету вселенной, просто нет приборов, которые бы определили ее конечность.
Да, потом я конечен.
С чего ты взяла? Этого момента еще нету.
А поле остается. Там следующее поле начинается.
Вот опять же, ну, вот смотрите, есть несколько, получается, у нас возникают какие-то ответы сейчас, ну, например, у меня такого ответа, который мне удовлетворил, вот, нету, потому что какие-то соображения логики, вроде бы конечность должна быть, а вроде бы ее нет. И тогда я прям маленькая вселенная, хожу тут везде, бесконечный.
И расширяешься.
Да, и расширяюсь.
Как минимум 3 месяца.
Ну вот да, и тогда, например, исследовать фенологические феномены клиента дело очень развлекательное, но совершенно бесконечное. Можно бесконечно изучать все феномены и никогда их не изучить полностью. Вот это вопрос, правда, имеет ли это смысл, если они бесконечны тогда? Или нужно каким-то образом по-другому смотреть на феномены, то есть там, то, что потом мы переходим к идее фигуры и фона. То есть каким образом создавать фигуры и какие главные фигуры, где смотреть на кризису. То есть, опять же, ну вот, такой вопрос остается. Потому что, например, клиент может, или я сам себя могу хранить в большом количестве деталей. И расписывать эти детальки, толку не прибавляется. То есть ясность в распознавании феноменов не прибавляет к сути происходящего. Могу очень подробно расписать там что-нибудь, ничего не меняется. Потому что добавление, суммирование не приводит к переходу на другой уровень, на другое понимание. Но зато вполне выгодно, потому что клиент может долго рассказывать, а я могу долго слушать. Оплатить за время. Вот. Потом следующий вопрос, опять же, если тут тоже бесконечность. Вот ведь в поле ведь включается то, что на меня влияет. Но ведь большинство того, что на меня влияет, оно бессознательно. То есть я же, в общем, ну, думаю, что может проценты чего-то такого и успеваю воспринять, а 0.5% осознать. Меньше, конечно. А все остальное, то на меня действуют запахи, звуки и прочее. То совершенно проходит внутрь меня и на меня влияет, но я это не успеваю обрабатывать. Получается, нахожусь в огромном поле влияний на меня, а я к этому даже отнестись не успеваю или заметить. Тоже так прикольно.
Тогда поле или это?
А вот вопрос. Левин считает, что поле? Я тоже. А ты? Авторитетный такой. Ну смотри, опять же, если я могу, ну, например, об этом узнать или померить, или вообще есть возможность это обнаружить, ну, например, радиационное излучение на себя, то я могу смотреть на счетчик Гейгера и ужаснуться, и понять, что мне нужно делать в ближайшие 2 часа. Или же там, или правда это влияние не могу никак измерить.
А может тогда и нет его?
А вот да, если не могу пометить влияние.
Да, ты не можешь, ну, поле-то может и есть, а может нет влияния.
Да.
Всех факторов.
Ну, непонятно. Пока здесь скорее вот такая некоторая неясность для меня есть тоже.
Засада, когда мы говорим влияние, мы предполагаем уже некоторую раздельность, что есть что-то, что влияет на меня,
да.
А не то, что живет вместе.
Да, 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 тоже.
Мне кажется, засада такая.
Ага. То есть влияние да. Это тогда получается просто частный случай изменения. То есть вот как бы система изменилась, и мы так произвольно говорим, ага, это повлияло на это. А так она просто изменилась.
А смотри, она же изменилась за счет каких-то взаимодействий. Она же не изменилась просто так.
На баланс.
А ну за счет чего? Это значит, что ну, произошло нечто, ну, скорее всего, взаимодействие или действие, или деятельность, или влияние. То есть обязательно какая-то часть. И в этом смысле то, что говорит Таня, вот как раз про некоторую раздельность, да, для, наверное, для неприятности приходится разделять, что есть. И это опять же, ну как отделить магнит от магнитного поля? Невозможно. Ну, потому что магнит порождает магнитное поле. Там я как там, с своей собственной психикой и говорящие слова тоже одно и то же. Я и мое влияние — это одно и то же. Я создаю некое фокусное внимание, влияние сейчас с помощью слов и влияю. Да. При этом я совершенно не понимаю, как это повлияет на вас. Надеюсь как-то, конечно, что предлагаю, но не знаю как. Вот, и тогда, дальше я возвращаюсь к идее поля, то есть поле — это да, поле — это получается, что, ну, можно назвать функции, хотя мне не очень нравится слово функции здесь, это скорее будет как раз вот среда плюс, плюс человек и плюс отношения, то, что все связывает, это некоторое, это и есть поле. Ну, я, собственно говоря, подтвердил ту идею, которую я говорил до этого. А следующее, то, что вот про поле читал у Питера Филлипсона, была забавная идея про отдельность и объединенность. То есть, когда мы начинаем рассматривать человека и его окружение, то всегда же нужно вроде бы человека как-то отделить от других. Ну, для того, чтобы проще было описывать. Да и потом телами разные. Когда видно, что тело одно здесь, а другое здесь, есть предположение, что психика находится где-то рядом с телом или внутри него. Но еще за счет отношений эта идея становится под вопросом. Но идея, ладно, я увлекся, как обычно. Смотрите, там идея про то, что отдельность и объединенность, чем более я становлюсь отдельным, то есть чем более я делаю свои границы четкими, ясными и дифференцированными, тем с большим количеством внешних объектов я могу взаимодействовать. То есть чем более я отдельный, тем более я объединенный. И чем менее я отдельный, но чем более расплывчатый, тем сложнее меня обнаружить. Если я высказываю какую-то очень определенную конкретную идею, поэтому по этой идее со мной можно взаимодействовать. Если я говорю, что я нахожусь в каком-то состоянии, в каких-то эмоциях, со мной сложно взаимодействовать, потому что я в каких-то эмоциях. Ну, там, опытный человек может понять, в каких. Но вот я в каких-то, со мной сложно взаимодействовать. Я то ли боюсь, то ли злюсь, то ли тревожусь, то ли растерян, то ли разочарован, то ли заинтересован, непонятно. Если же я вполне говорю, что я растерян по поводу того-то, разочарован здесь, в отчаянии по поводу этого, то тем самым в этих областях со мной нужно взаимодействовать. То есть чем более я отдельный, тем более я ясный, тем более я четче строю границ, тем более я могу быть объединен. Ну, вот эта идея такая вполне мне понравилась. Следующая у Йонтефа хорошая идея, что поля нельзя складывать. Ну, то есть поля у каждого свое поле. Магическое поле, это понятно. А вот с реальным полем это всегда вопрос. Но поскольку я разное, то и поле будет разное в актуальной ситуации. И это, что нет общего поля такого, а есть разные поля. Это как вот нет, если создать библиотеку, то не будет одной большой книжки. Будет много книжек. То есть вот библиотека — это не одна книжка. И люди, которые собрались вместе, они не образуют общего поля, которое можно было бы равнозначно для всех. То есть одним значением. У каждого есть даже свое актуальное присутствие будет своим. Потому что и точка отсчета из себя, и восприятие свое, и влияние свое, и состояние другое, и так далее. То есть получается, что вот поле у каждого свое. И когда там, вот такая вот идея. следующее, отсюда же следует идея, что невозможно быть наблюдателем в поле. То есть идея прекрасного наблюдателя, она невозможна. Как только я начинаю наблюдать поле, я становлюсь его частью. То есть невозможно наблюдать поле. Отсюда сразу возникает засада, что я не могу быть абсолютно объективным исследователем чего-либо. Я сразу становлюсь, как только я становлюсь наблюдателем, я сразу вступаю в отношения, и это значит, что я сразу субъективен. Поэтому объективности не добавилось. Нету одной правды, которая может присоединиться. Так. А сколько сейчас времени?
15 минут.
Осталось?
Ну, чуть-чуть. 18
секунд. Ага.
Осталось. Еще.
А, то есть мы начали половину, да?
Да. И хорошо.
Дальше Рабин. Тоже вполне хорошо включился Жан-Мари Рабин, включился в описание теории поля. И он, например, рассматривает как признание факта, что у клиента есть его окружение и своя культура, история, группы знакомых. Это то, где находится среда. И поле, он разводит поле как сознание, поле как поле сознания и опыта. Его поступков, ощущений, смыслов. И оно индивидуально. Так рассматривает Рабин. И, соответственно, тут он тоже поддерживает идею Йонтов, что у каждого свое поле, и оно индивидуально, оно не может быть познано другим человеком. Другой человек, я могу предъявлять свое фенологическое поле, но никогда он не будет познан другим. Потому что это невозможно. Но я не могу предъявить с помощью слов свои переживания, так, чтобы другой мог почувствовать. Ну, это вполне понятная идея. Но обидная. Вот. Дальше Рабин вводит как раз идею контакт границ или границ контакта. Постоянно есть какие-то споры между, как правильно называть, то ли контакт границ, то ли границ контакта. Слово «границ контакта», если в него начать задумываться, оно какое-то становится странным. Есть контакт, и есть у него граница. И почему-то это важно. Вот сама граница контакта, она важна, а сам контакт не очень тогда. Ну, есть там след логики. А вот контакт границ – более понятный термин. То есть тогда, когда есть граница одного человека, есть граница другого человека, возникает контакт, и это некоторое пространство, где они что-то обмениваются чем-то. И там что-то происходит. Вот. Там, где, собственно говоря, с точки зрения Рабина, создается психическая реальность. Ну, у меня как-то вот, нет полного согласия с этим идеей. Я могу ни с кем не быть в контакте, и моя психическая реальность при этом будет. Ну, не знаю, как у вас. А дальше есть в гештальт-терапии прекрасная вечная путаница с цикл опыта, цикл контакта. И там не всегда понятно, кто куда чего переходит. Ну, помните, это там приконтакт, контакт, фулл контакт и постконтакт. Такая, ну, вполне, вроде бы, встроенная схема. Но есть схема Зингера, которая как раз не предлагает реализацию потребностей. Как раз я сейчас про нее говорил. Значит, возникло у меня какое-то сверхвозбуждение, и дальше я начал с этим возбуждением что-то страшное силы делать. И распознавать, там, уточнять, исследовать среду и так далее. Например, в этом цикле, который сейчас описываю, там, то про другого не очень понятно. Но про другого человека. У меня что с ним? Вот как? Поэтому чаще всего почему-то описывается через яблоко. Или через что-либо еще, через некоторый предмет. А дальше вот физиологически. Пример легко переводится на психологическое пространство. Я не всегда уверен в подлинности, верности переноса физиологии на психологию. Понятно? Ну, то есть, например, отношения с яблоком, это не равняется отношению с другим человеком. То есть если вот, потому что там много обратной связи, мне другой человек чаще всего дает. И я точно корректирую все эти обратные связи. И в этом смысле я постоянно после получения обратной связи сбрасываю себе контакт. Я постоянно уточняюсь. И поэтому вот такого красивого графика, как с яблоком, не получается. Потому что есть обратная связь, постоянные отношения, они постоянно корректируют меня в ту или иную сторону.
Если яблоко кислое, он дает обратную связь, не хочет ли яблоко есть?
Нет. Потому что оно кислое, я решил, что оно кислое. Это мои вкусовые рецепторы обозначают, что оно кислое. А яблоко, оно вообще даже не знает, что оно кислое. Оно даже не знает, что я его ем. Его жизнь заканчивается. Если, конечно, у него есть жизнь.
Лист салата знает.
Лист салата тоже знает. Ладно, хорошо, поверю.
Значит, люди тоже не всегда в курсе, что они в отношениях.
Что их едят.
Да, правда.
Люди, которые думают, что в отношениях, этого не в курсе.
Хорошо. Тогда есть еще один цикл контакта именно по Зинкеру в его книжке «В поисках хорошей формы». А где читали ее? Да. Ага, хорошо. Кто-то гордо покивал головой. И этих кто-то оказалось не так много. Вот. Хорошая книжка, можно почитать. Вот. И там есть фазы контакта. Первое – это распознавание и осознавание. И оно заключается в том, что, я просто вам напомню, первое – это один предъявляет свои чувства как можно более ясно, а другой пытается их понять и уточнить. Все. Потом второй делает то же самое. И оба выражают там, то, что с ним происходит, и оба понимают друг друга. Это фаза номер один по Зинкеру. Фаза номер два. Высказать свое желание и план действий. И согласовать план действий. Что приводит обычно к конфликтам, разочарованиям другого. И надо даже дается все-таки договориться. Фаза 3. Это план осуществляется, желание выполняется, все счастливы. Соглашение выполнено. План 4. Фаза 4 это выразить свое отношение к тому, что было. Вот мы что-то там сделали, выкопали маленькую ямку. Точнее, ты выкопал, я посмотрел. Я буду высказать свое отношение, как ты копал. И как мне было это смотреть. И опять же услышать и понять другого, в каком он состоянии, как он себя чувствует. И пятое – это корректно выйти из контакта и побыть одному. Ну, почему-то Зинкер на это настаивает. Вот. А?
Где же романтика?
Вот я удивляюсь, где отношения? Вот это первое. А второе, отходит. Зачем они встретились? Вот это, что было, а? А откуда они знали, что один ходит копать, другой смотреть?
Так они же на первой фазе договорились.
Нет, на первой фазе. Один говорит о своих чувствах, а другой проясняет. А почему один начал бы другому говорить? Вот что произошло с двумя, что я два человека встретил, и один стал другому говорить. Я страшно хочу посмотреть, как ты копаешься. Я так давно вообще не видел. Так. Вот да, про это какая-то романтика практически важная. Но главное, чтобы ямка была небольшая. Вот, и то есть здесь как раз идея, исчезает идеи, которые достаточно развиты и достаточно существуют как раз в цикле опыта, это идея приконтакта. То есть идея то, что распознается некоторое возбуждение, обнаруживается другой, и вообще-то с другим хочется что-то сделать вместе. Им обнаруживается не своя потребность, а обнаруживается другой в окружении. То есть если расширить идею Зинкера, опираясь на идею цикла опыта, то тогда в какой-то момент я начинаю распознавать окружение и почему-то кого-то выделяю. Вот исходя из чего я кого-то выделяю в этом окружении. Ну вот как вы выбирали терапевта себе? Там, потому что он похож на кого-то, недосягаемого. Или как-то он смотрит очень по-доброму, как-то меня никто не смотрел. Или каким-то еще, или как-то вот посмотрел, и внутри что-то ёкнуло хорошо, так потеплело внутри. Но душе стало легко, и рука потянулась. Ну, по каким критериям? Или вы подумаете, что вот этот человек меня точно во всем поймет. Вот я ему скажу, что он поймет все. Хочет он этого или не хочет, но он поймет. То есть, исходя из какого пласта вы выбирали себе? Из телесного, из эмоционального, из рационального? Это практически недостигаемая идеальная картинка. У тебя получилось? Супер. Вот. Хорошо, давайте на этом тормознусь. И тогда, скорее всего, продолжим завтра. У вас есть какие-то вопросы, уточнения, дополнения, соображения?
Ага. Я как раз говорю, что ты пишешь «я». Когда ты пишешь про «я».
Ну, давай тебе передам.
Когда ты пишешь про «я», значит, чуть-чуть развернул. Что такое вот в этой картинке, когда ты пишешь, что такое «я», это первый вопрос. Второй, вот, знаешь, я сейчас, ты вроде бы про поле рассказывал, да? А я думал, вот сейчас... У меня мысль про ребят вот этих когнитивистов, и сейчас последняя модная идея о том, что там мозг решение принимает, мы там его свидетельствуем, да. Томографами.
Через 10 секунд понимаем.
Через 10 секунд понимаем, а мы такие пассажиры в поезде, да. Нашего организма эволюционного, который там едет.
Да.
Да, вот там вопрос про флир звучал, ну там есть какая-то эволюционная история, связанная с размножением, ну
да.
Откуда там флир и прочее остальное. Да, там что там, отношения это там, что наши какие-то эволюционные вот эти объединяются в стадо или там в стаю.
Дим, остановись.
Да, вот. Это... Мне интересно, что ты по этому поводу думаешь.
Я думаю, на это...
В этом контексте вот...
На пару лекций, я про это думаю. Подожди,
я забыл первый вопрос. Это я. Ну, да, там, смотри, не про я концепцию, я, в принципе, сказал, что вот в этом, то, как предлагал Курт Левин, это там среда плюс организм. Вот под организм я взял я. И тогда вот я это то, относительно кого исследуется это поле. И когда я как раз описывал я, это она сказала, идентичность, состояние, отношения, как раз вот уточняли. Да, ну, то есть так вот. И в состоянии уже будет включаться, там, в состоянии они организуются потребностью. То есть эта потребность, она уходит на два этажа ниже. То есть идеи потребностей. То есть мое состояние сейчас организовано в том числе и потребностями. А я это то, относительно кого сейчас мы изучаем вот, либо актуальное поле, либо феноменологическое поле. Ответил? Да, конечно. Я его буду повторять несколько раз, потому что я сам не теряюсь.
Я это просто точка отсчета.
Да. Относительно кого я сейчас отсчитываю сейчас. То есть я, ну, например, ну, мне удобнее отсчитывать через себя. Все еще. Я пытаюсь...
Может быть, человек
любой организации личности. Ну, да. С одной стороны, да. А с другой стороны, я не могу от этого уйти. И это как раз одна из таких сложных задач. Я не могу уйти от того, чтобы не смотреть на все окружающее через себя. Но как раз там концепция поля позволяет, ну, вот, выйти в некоторое «мы». Ну, например, там через эти отношения выйти в «мы», что есть я, есть ты, есть... При этом я сохраняется, ты сохраняешь, есть некоторое «мы». И вот как раз вот это «мы», вот чтобы его сохранять, поддерживать, развивать, я начинаю по-другому действовать. Я являюсь я, и я являюсь мы. Вот это мы как раз, потому что оно очень часто, ну вот, показывает, что мы это слияние, а слияние это, как известно, ужас. Никто не может никогда сливаться, это кошмар. Ну да, там сильно табуированное переживание часто было. Вообще-то. И тогда как раз, вот это нет, там не идея слияния, а идея того, что есть нечто дополнительное, мы. И оно чувствуется, оно возникает мы или ничего не возникает мы. Ну, как возникает группа. Или возникает группа. Просто встретились, все, сидим, разговариваем, да? Потом раз возникает переживание группы. Есть такое? И оно в какой-то момент возникает. И оно возникает, если каждый создает, вкладывается в это мы. Тем, что определяет себя. И в это мы возникает. И оно чувствуется. оно, его очень сложно описать. Поэтому я вас спрашиваю, я не описываю, я спрашиваю, у вас есть этот опыт? Вы говорите, да. Тогда мы можем двигаться дальше. Его сложно описать, это переживание. Но оно есть.
Наложение полей?
А как?
Это эффект не складывания, а как будто наложение полей, да? То есть у каждого поле
своё? Ты знаешь, я не знаю, не могу тебе ответить. У меня нет пока концепции, я вот сурм не думаю.
Суммирую. Не суммирую. Группа тоже своё поле, это тоже субъект становится.
Да, да.
И тогда
другое
поле уже.
Да, да, да.
Оно не состоит из...
Не состоит.
Это просто отдельное поле.
Я думаю, что пока, наверное, я подумал так.
Я бы назвала не наложение, а пересечение. То есть есть какая-то общая часть, в которую вложил каждый свою часть.
Вот смотри, вот, мы можем увлечься как раз в этой геометрии и из нее начинать переходить в психологическое пространство. Это тоже, мне кажется, упрощение, которое вносит ясности. Потому что, вот, по моим впечатлениям, вот, пока хорошего ответа не прозвучало. Потому что геометрическое описание, оно тоже оно избыточно пространственно. А вот мы находимся, сейчас пытаемся описать психологическое пространство с помощью некоторых метафор. Геометрические метафоры, физиологические метафоры. Но важно понимать, что метафоры, они помогают понять, но они не равняются. И вот важно совершенно наблюдать, потому что очень часто начинается увлекаться вот этой физиологичностью или чем-то еще и подменять психологическое пространство. То есть метафора начинает диктовать дальнейшее описание. Вот я бы вот это оттормаживал. Потому что это, искажения начинаются.
И как во всем этом живет телесность?
Не успею сказать. Но я чуть-чуть, видите, про это говорил чуть-чуть совсем. Я обязательно